Егор Кушманцев, «Порт теней». Глава 1. Пепел среды. Дождь зарядил еще затемно. Он барабанил по карнизу с монотонностью метронома, отсчитывающего последние минуты тишины. Я лежала в сером полумраке спальни, слушая эту дробь, и вкус утра был как пепел на языке, сухой и горький, несмотря на влажность за окном. В комнате пахло вчерашним кофе и старыми газетами, которые я так и не выбросила. В 27 лет я научилась просыпаться без иллюзий. Я села на край кровати, и короткие черные волосы упали на лицо жесткими прядями, напоминая вороново крыло. Свет уличного фонаря, пробивающийся сквозь пелену дождя, рисовал на стене косые тени. Я нащупала босыми ногами холодный пол и встала. 178 сантиметров роста делают меня заметной в любой толпе, но сейчас, в тишине своей квартиры-студии, я чувствовала себя не выше этого самого пола. Душ, резкий и почти ледяной, смыл остатки сна. Я не смотрелась в запотевшее зеркало. Этот взгляд, темный и немного из-под лобья, я и так знала наизусть. Гардероб был предсказуем, как ежедневная сводка происшествий. Черная водолазка, темно-серые брюки, кожаная куртка, потемневшая от времени и дождей. Вязаный шарф грубой вязки, больше похожий на рыбацкую сеть, я намотала на шею скорее для тяжести, чем для тепла. Я не ношу яркой одежды. Яркая одежда привлекает внимание, а внимание – это последнее, что нужно тому, кто предпочитает наблюдать, оставаясь в тени. Кофе я выпила, стоя у окна. Черного, без сахара. Город за стеклом тонул в серой моросе, машины ползли с включенными фарами, люди прятались под зонтами. Утро среды не предвещало ничего, кроме рутины. Путь до управления полиции занимает 25 минут на метро, но в этот раз я поехала на автобусе. Мне хотелось видеть улицы, чувствовать их медленное, тягучее пробуждение. Салон пах мокрой шерстью и усталостью. Я села у окна, прижавшись виском к холодному стеклу. Капли расползались по нему, искажая очертания домов, превращая их в размытые акварели. Это был старый промышленный район. Кирпичные стены, исчерченные подтеками ржавчины, словно вены, вылезшие наружу. Пожарные лестницы, похожие на черные шрамы. Облупившиеся вывески заколоченных магазинов. «Город-призрак», — думала я, притворяющийся живым. Полицейское управление, где я работала, располагалось в массивном здании довоенной постройки. Его фасад, когда-то претендовавший на величие, теперь давил своей безнадежной монументальностью. Широкая гранитная лестница стерлась посередине от тысяч шагов, шагов преступников, жертв, копов. Всех тех, кто искал здесь истину или пытался от нее скрыться. Внутри пахло хлоркой и машинным маслом, как в старом гараже. Лампы дневного света под потолком гудели, заливая коридоры безжалостным, клинически мертвым сиянием. Я кивнула сержанту за стойкой, толстяку с багровым лицом и вечно влажной сигарой в зубах, и прошла в отдел холодных дел. Так я сама окрестила отдел нераскрытых преступлений. Это была большая комната, заставленная рядами металлических шкафов. Бумага здесь была повсюду. Горы папок громоздились на столах, пылились на подоконниках, вываливались из полуоткрытых ящиков. Это была канцелярия прошлого, архив человеческих грехов, который никто не торопился оцифровывать. Слишком много, слишком давно. Слишком безнадежно. Мое рабочее место — стол у окна, заляпанного вековой грязью так, что вид из него напоминал снимок в расфокусе. Единственным украшением служила старая лампа под зеленым абажуром, дающая островок теплого, уютного света в море больничной белизны. Мне нравился этот контраст. Я сняла куртку, повесила ее на спинку скрипучего стула и села. День начался. День бумажного крота. Сегодня мне предстояло разбирать коробку с уликами по делу о пропаже человека 50-летней давности. Никто не ждал прорыва. Это была имитация деятельности, способ оправдать крошечный бюджет отдела. Я открыла крышку. Запахло затхлостью, старой бумагой и чем-то сладковатым, похожим на сухие духи. Я достала первый слой, пожелтевшие фотографии, скрепленные ржавой скрепкой. Мужчина в шляпе, женщина в платье с широкими плечами, улыбающиеся, живые. Их лица стерлись от времени, и улыбки казались гримасами. Я перебирала документы, и передо мной разворачивалась чья-то трагедия, законсервированная в бюрократических формулировках. «Белыми нитками шито», — бормотала я про себя, читая протокол допроса. «Вы же все врали, мистер Дженкинс». «И вы, миссис Дженкинс, тоже врали». «Но почему?»